Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Книжная лавка». Имя Олеси Николаевой хорошо известно православным читателям, которые не чураются художественной литературы. И вот название «Меценат. Жизнеописание Александра Берга» и указание жанра «Роман в двух книгах». Итак, Олеся Николаева предлагает нам объемный роман «Меценат», который написан в форме детектива. Расследование убийства наместника монастыря позволяет обозреть с разных сторон не только жизнь восстанавливающейся обители, но и многообразные картины современной российской действительности с ее парадоксами, мифами и конспирологическими сюжетами. В центре повествования Олеси Николаевой главный подозреваемый – меценат, архитектор, успешный предприниматель, ушедший в монахи. В романе, как и в жизни, переплетаются трагическое и комичное, возвышенное и мелкое, подлинное и лукавое. И все же автор последовательно выписывает роман как историю любви, приводящей человека к Богу. Итак, роман, изданный в Сретенском монастыре, эпиграфом которому послужила строка из Евангелия от Луки, глава 2, стих 35. «Свет, который в тебе, не есть ли тьма?» Итак, если вы любите острые сюжеты, эта книга для вас. Мы с вами прочитаем лишь начало романа, чтобы попасть в самый эпицентр событий. Недавно всю Россию потрясло известие об убийстве наместника Спаса Преображенской Серапионовской пустыни архимандрита Авеля. Он был найден убитым в своей келье ранним утром в день Святого Духа. По всей видимости, смерть наступила поздней ночью, между двумя и тремя часами, в самое темное и мутное время суток, от трех кинжальных ударов, первый же из которых сразил его наповал. Даже поверхностный осмотр ранений позволял предположить, что убийца был, скорее всего, левша. Убиенный архимандрит лежал навзничь в луже крови. Левая рука неловко заломлена за спину, а пальцы правой сложены в щепоть, словно он собирался то ли перекрестить себя самого, то ли кого-то, убийцу, осенить крестным знамением. Кинжал, которым он был заколот, обнаружили не сразу, но спустя несколько дней и в довольно странном месте. Старинный, дамасской стали, отлично наточенный, с инкрустированной ручкой. Ножны валялись тут же. Сейф, помещавшийся в углу кельи, был распахнут и пуст. Казначей монастыря монах Елисей Берг, который был первым, кто утром вошел в келью наместника и обнаружил труп, засвидетельствовал, что в сейфе хранилось около 300 000 долларов и старинный золотой наперстный крест в драгоценных камнях, некогда подаренный архимандриту Авелю самим же монахом Елисеем задолго до собственного пострига. Это дало повод предполагать, что убийство совершено с целью ограбления. Так и было преподано в новостях. Репортажах. Это, кстати, уже далеко не первое за последнее время убийство священнослужителя из корыстных побуждений. Но, как правило, грабители выбирали отдаленные глухие приходы и одиноких священников, которые были беззащитны, как голуби. Здесь же преступление было совершено в процветающем монастыре, обнесенном высокой крепостной стеной и охраняемом по ночам двумя матерыми овчарками в главном монастырском корпусе, запирающемся на ночь и населенном отнюдь немалочисленной надежной братьей. Естественно, что зверское убийство наместника вызвало шквал возмущения. Люди негодовали, что им пришлось дожить до таких подлых времен. Ругали власти за то, что они не могут оградить свой народ от насилия. Ругали средства массовой информации за то, что они разжигают в человеке темные инстинкты. Наконец, обличали все общество. Мученическая смерть архимандрита послужила, в свою очередь, темой многих и многих телепередач, газетных статей и публичных выступлений политиков самого разного толка. И церковная иерархия, и многие верующие вспоминали покойного как человека исключительно высокой духовной жизни, подлинного подвижника, а были и такие, что приписывали ему даже и чудотворение. Что же касается братьев монастыря, то она пережила настоящий шок. Наместника любили здесь любовью нелицемерной. Воистину, это был милостивый отец своим монахам, и, как поется в церковном песнопении, «воплоти ангел, небесный человек». Предположение же, что это мог сделать кто-то из своих, повергало в ужас и не укладывалось в сознании. Все повторяли слова евангелиста и апостола Иоанна. Они вышли от нас, но не были наши. И постоянно вспоминали о том, что и Христос был предан на смерть из-за денег. Как только было обнаружено тело наместника, в Серапионову пустынь понаехало множество милицейских чинов, журналистов и просто верующих. В обители водворился хаос и плач, и смятение. Расследование с самого начала было поставлено под высочайший государственный контроль. И сам генеральный прокурор клялся с телеэкранов, что убийца будет найден и наказан по всей строгости закона. Дело было тут же поручено Следственному комитету при прокуратуре, в котором оказалась и Самохина Валентина Васильевна. Просто Виве, сотрудница молодая, но въедливая, амбициозная и настырная. Официальные лица все прибывали и прибывали. Сначала местные, потом ближе к вечеру столичные. Толпились, кучковались, суетились, сталкивались, отдавали противоречивые приказания. Складывалось впечатление, что монахи со своими панихидами и чтением Евангелия оказывались здесь лишними. Путались у них под ногами, препятствовали расследованию. Им задавали глупые вопросы, гоняли их туда-сюда, даже и орали, что они все уже затоптали в келье наместника. Никаких следов убийцы теперь не отыскать, и что это не обитель, а сплошной бардак. Да, доходило даже до этого. Повсюду сновали телевизионщики с камерами и тарелками. Солнце горело и пекло вовсю до самого вечера. Паломники то тут, то там затягивали со святыми упокой и вечную память, плакали и жгли восковые свечи. Надо сказать, Серапионова пустынь и до этого страшного дня так или иначе была на слуху. Во всяком случае, церковные люди связывали ее с именем не так давно почившего в Бозе знаменитого старца Сисоя, овеянного мифами, подчас скандальными. В светской же хронике пустынь ассоциировалась с недавней историей с закопанцами. Минувшей зимой по всей телепрограммам прошла сенсационная новость о том, что по соседству с ней в знак протеста против глобализма и лукавой политики Московской патриархии ушли под землю и закопались верные чада церкви. Эту тему начали раздувать и муссировать в ток-шоу, однако она почти тут же и сдулась. Чада эти как-то незаметно для общественности выбрались обратно целыми и невредимыми и бесследно рассеялись. И все же Серапионова пустынь представлялась местом мистическим, тревожным, искусительным. То, что не было предано огласке в этом преступлении, но придавало убийству дополнительный зловещий оттенок, был магендоид, свеженацарапанный на стене кельи убитого наместника и в буквальном смысле кровавый. То есть убийца, прежде чем взять деньги, сделал кинжалом свое начертание и лишь после этого полез в сейф, открыть который не составляло для него труда. Это лишь подтверждало догадку о том, что убийца свой. Он был впущен в келью, не встретил никакого сопротивления. Он, должно быть, говорил о чем-то с наместником, прежде чем его заколоть. Возможно, тот сам и открыл ему сейф. И значит, преступник был где-то рядом. Монах ли, монастырский ли рабочий, знакомец ли отца Авеля, но явно человек не случайный, не прохожий с улицы, которого, пойди разгадай, ищи свищи. Тут же вставало множество вопросов. Откуда у наместника отдаленного монастыря такие деньги? Не было ли в них самих криминального душка? Кто о них знал, кроме казначея Берга? Или кто хотя бы мог знать? Каким образом у простого монаха мог оказаться драгоценный антикварный крест, который он подарил своему наместнику? Что означает этот кровавый магендоид? То ли, что наместник был причислен к тайным его приверженцам, то ли, что, напротив, он чем-то этим приверженцам не угодил, послание это или подпись, и, наконец, что здесь было действительным мотивом, а что побочным или вовсе камуфляжным, что вперед, деньги или звезда Давида, или все разом, да так, что была еще какая-то цель, пока непонятное следствие». Виве не слишком доверяла уликам. Ее совершенно не впечатлило открытие, что кинжал-то, как оказалось, не был принесен убийцей, а принадлежал самому архимандриту Авелю и всегда лежал, засунутый в ножны, на его письменном столе. А подарил ему в свое время этот кинжал все тот же монах Елисей. Но сейчас самого кинжала нигде не было, хотя всю келью перерыли и переворошили буквально сантиметр за сантиметром. Исследовали и территорию монастыря, и во овраге, сбегающем от братского корпуса, почти под самыми окнами наместника, обнаружили кухонный топорик-молоток. Монастырский келарь и романах Флавий, а также послушник, несший послушание на кухне, чуть ли не божились, что видели этот молоток в своем хозяйстве еще накануне. Все это Виве выяснила почти сразу и без особого труда, после чего приступила к допросу, стараясь на ходу составить психологический портрет каждого из монахов. Дело в том, что она была убеждена в психогенных корнях всякого преступления и во главу угла полагала человеческий фактор. Когда-то, после юридического факультета, сначала устроившись на работу в прокуратуру, где ее посадили на бумажки, затем все с теми же бумажками, проведя 2 года в суде, а теперь уже и будучи следователем городской прокуратуры, она удостоверилась, что нет в следственном и судебном процессе ничего более двусмысленного и коварного, чем факты и вещдоки. Именно с их помощью можно увести следствие в такую сторону, из которой оно уже никогда не выйдет на верный путь. Можно подставить невинного и замести следы преступника. И она не раз имела случай утвердиться в этой уверенности. Но вот психология, в которой коренятся мотивы злодеяний, вырастают хитроумные замыслы по их исполнению и фонтанируют прямо-таки дьявольские интуиции в сокрытии улик, являлась надежной базой для раскрытия самого запутанного преступления, особенно если за дело брался специалист соответствующего уровня, наделенный к тому же специальным нюхом. Словом, то, что называется криминологической экспертизой, было коньком Валентины Васильевны. Она чувствовала, что у нее-то, у Самохиной ВВ, как раз и есть этот пресловутый нюх. Сверх того, что именно по таковой экспертизе она защищала диссертацию и до прокуратуры успела потрудиться в НИИ МВД, в спецгруппе по исследованию проблем психологического обеспечения, раскрытия и расследования преступлений, занимаясь анализом криминальной психологии. И вот тут, в монастыре, ей почудилась такая крупная добыча, привиделись такие открытия, на которых она со временем могла бы построить и защитить не одну докторскую диссертацию. Итак, расследование этого детективного сюжета начинается. Но мы помним, что в аннотации нам подсказали, что суть этого романа не в детективной истории, а в истории любви, приводящей человека к Богу. Недаром на последних страницах романа мы встретим следователя ВВ не у полок психологической литературы, а на православной книжной выставке. Итак, дорогие друзья, если вам интересна художественная православная литература и увлекательный остросюжетный ход событий, новая книга Алисы Николаевой «Меценат». Дорогие друзья, с вами была книжная лавка с Ларисой Ларионовой. Храни вас Господь. До новых встреч.